Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль семь в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 1 августа, воскресенье, с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Наши координаты 925-48-94-8, это смс-портал, «Говорит и Москобот», это наш телеграм. И звоните 7373-94-8, код 495.
А еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале, вы можете присоединяться к нам там, у нас там есть чатик, в нем, как всегда, своя атмосфера.
Очень такая приятная.
Там уже началось, да?
Нет, там еще не началось, тут только Света Москва с нами поздоровалась. Пишет Георгий Евгений, привет. Светлана, вам тоже привет. Я смеюсь над шуткой недоброго про звук. Я вот из этих людей, которые...
Да, с каждым разом все смешнее.
Просто в разы причем. Это уже который раз 15-й, меня все еще это очень сильно веселит.
Удивительно. Так, читаем. Наша традиционная воскресная перекличка нас... Приветствует наш слушатель, Сергей на месте, Виктор 26-й тоже здесь, пишет то, что он называет стихами, Евгений здесь тоже, Григорий из Питера присылает картиночку и говорит, что он вчера пил водку на фонтанке, ты глянь-ка на этого чижика-пыжика, с ума сойти можно. Алексей Кузнецов пишет, что сегодня в России день железнодорожника, это праздник тружеников стальных магистралей страны, а накануне ЦСКА «Локомотив» сыграли 1-2.
Так вот, что они так прибавили в конце игры? Они накануне Дня железнодорожника просто. Понятно.
Все, вот понятно, сейчас сложилось, да. Конечно. Сегодня 82-й день рождения отмечает ВДНХ, рассказывает нам крестный отец. Челябинск на месте, это, разумеется, Артем. Лимонадный Джо тоже здесь.
Ну, все здесь. А кто еще не Дмитрий? Здесь подходит? Потихонечку подходит, подходите и к YouTube нашей трансляции подключайтесь. Видел фотографию, да, Григорий Санкт-Петербург?
Да, видела. Это он на сапах вчера катался по фонтанке.
Ну, суть по всему...
Сомбреро.
Да, прохладно, что ли, я не пойму. Хотя рядом какая-то анимешная блондинка, ей вроде не очень прохладно.
Она потому что горячая, ее греет, значит, раскаленное сердце из Григория, да, я уверена.
Так, ну, что мы с тобой берем?
Мы с тобой берем капсулу времени, я вот уже решила. Она у меня лежит выше всего, поэтому, недолго думая, я приняла такое удивительное решение. Дело в том, что в России создадут капсулу времени для потомков. Это такая туба металлическая, которая будет передавать цифровые данные. Ну, это выглядит как капсула времени, это такой вид, да, но идея, короче, не в этом. Там будут, значит, использовать технологии блокчейн, которые позволят хранить цифровые данные и активы, пароли для ваших соцсетей, ключи к биткоинам, кошелькам, видимо, не знаю, что еще, пароли от Яндекс, от Сбербанк онлайн.
Ну да, 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 всякие разные важные лично для вас пароли.
Потрясающе.
От ваших ресурсов будут храниться вот в этой такой, ну это воображаемая, да, капсула времени. Это технология, которая с помощью всех вот этих вот новомодных блокчейнов и прочей дряни будет хранить все вот эти ваши данные где-то для потомков. Каким-то образом, интересно, а пароль к этой капсуле времени где будет храниться?
Ну ты знаешь, да, есть же вот эта вот штука, которая мастер паролей. В телефоне.
Ну, где все твои пароли?
Да.
Никогда ничего туда,
конечно,
не сохраняю.
Конечно, я понимаю, у тебя в заметках все лежит.
Нет, у меня все в голове.
Ага,
в голове.
Ну, понятно.
Я не доверяю всем этим
технологиям. Ага, да, да, я знаю, я это эти пароли. Жора 1996.
Нет, да? Нет. Так, ну вот последняя цифра, конечно, не попала. Нет, нет, нет у меня таких паролей.
Это потому что, чтобы всех запутать, понимаешь?
Да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
9.
Да-да-да-да. И потом 10. Вот так вот. Или наоборот, в обратную сторону. Ну, в общем, туда можете загрузить все, что, как вам кажется, нужно будет от вас вашим потомкам. в цифровом именно мире. Да, ну то есть это вот данные, которые хранятся в цифре.
Да.
Но вот какие данные вы бы захотели туда загрузить? Что бы вы хотели, чтобы ваши потомки о вас узнали?
Или не узнали.
Или не узнали. То есть, чтобы вы туда загружать не стали.
Ну так, ну все мои фотоальбомы, конечно, туда не пойдут.
Ну, то есть, аккаунт Инстаграма заблокировать?
Нет, да, без директа.
Я тебя удивлю, знаешь, да, на Ютьюбе даже лежат некоторые твои фотографии.
Вот ты сейчас специально это делаешь, да, чтобы они все полезли смотреть, значит, это Евгения не... Фомина говорит, Москва, фото это, в купальнике.
Это даже не на нашем канале, но там очень странный какой-то человек, ты не видела?
Видела.
Да, вот эти вот.
Видела, там обложка такая странная.
Да-да-да, там несколько таких роликов, и это просто записи каких-то эфиров.
Причем где даже я хожу не... по студии и не говорю в микрофон.
Да-да, это не твои эфиры, ты просто сидишь, это запись вот с той камеры дальней. И там просто подписи такие, на которые обязательно надо кликнуть.
Страшно, да?
Пока весь, там, на радиостанции говорит Москва, переворот, который устраивает Фомина в купальниках. Что-то такое, какой-то бред просто шизовый, да, но оно такое существует.
Страшно, да?
Ой, да, не, тебе должно быть страшно.
Нет, это, я привыкла.
Это про тебя эти видосы делают.
Ты просто про себя еще не нашел.
Да, может быть, я, кстати, не искал. Надо посмотреть.
Надо попробовать.
Ну, в общем, вот интересно, что бы вы хотели о вас, какую память... Оставить вашим потомкам собственноручно. Что это такое? Это вход в китайский магазинчик у нас. Знаешь, что тут?
Трынь-трынь-трынь-трынь.
Да, наверное. Сейчас было. Какую бы информацию вы бы хотели донести до своих потомков? Вот у вас есть выбор. Вы сами вольны туда что-то загружать.
Я бы, наверное, ничего. Нет, ну какие-то вещи, которые имеют, предположим, материальное значение. Ну вот, не знаю, свидетельство о собственности, оно же теперь только электронное, нет гербовой бумажки.
Нет, это неинтересно.
Да, но вот, это, тебя... вот это да. Не знаю, ключ от...
Что у тебя там в собственности? Долги передашь?
Нет, у меня ничего, да. Ну как-то, в общем, у меня нет ничего такого. Я думаю о том, что, наверное, для моих потомков могла бы стать психологической травмой, если бы они узнали... Какие-то вещи, которые обычно окружающие люди не видят, тебе, не знаю, начали бы читать мою переписку, с восторгом бы посмотрели, какую лексику я использую и какими фотокарточками обмениваюсь с разными людьми.
Вообще, вот передавать переписку, это, мне кажется, совсем лишняя история. Вот да. А свои аккаунты, в которых ты там, ну, сейчас где все переписываются? В мессенджерах, да? От Телеграма, грубо говоря, от Ватсапа или там от Фейсбука.
Мне приходится везде, потому что люди странные, никуда только не пишут. Слава богу, Вайбера нет.
А ты предводитель вот этого отряда странных людей, да, поэтому ты везде и переписываешься. Мне кажется, что это очень лишнее. По поводу биткоин-кошельков, это какая-то просто дань моде.
Да, биткоин скоро закончится, и как Клабхаус.
Да-да-да, но он все никак, конечно, не заканчивается, биткоин поживучий оказался. Чем Клабхаус. Ну, рано или поздно же должно. Ну, ладно, хорошо, есть другие кошельки, но это про деньги. Это не про информацию.
Тоже про деньги, а да. Про информацию вот именно. Может быть, вы бы туда загрузили бы свои стихи любовные, которые вы писали в 15 лет девочке из соседнего класса, из параллельного, и никому с тех пор не показывали. Но считаете, что они гениальные, и ваши потомки обязательно должны их прочесть и, возможно, даже опубликовать.
Давайте, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. А, знаешь, такая история из кино, как мне кажется, из американского, когда там, значит, родился ребенок у пары, и они видео записывают. Вот, смотри, там, это твой первый день рождения, передадим тебе эту кассету там какую-нибудь обычную. Ну, это вот почему-то тогда снимали. Знаешь, такие большие камеры. Вот
да,
эти,
да, да.
Хэндикамы от Sony. И вот, значит, на эти хэндикамы снимают, да, передадим тебе это обязательно на твой 18-й. День рождения, вот увидишь, как празднуют, вот тут папа. Я помню очень хорошо, эта сцена была во «Все тяжкие», например, в сериале, когда он уже узнал, что он умирает,
да.
Что у него рак. И вот снимали для как раз его дочери, которая только родилась, вот это видео. Вот смотри, папа, передай 18-летней дочери что-нибудь. А он понимает, что у него нет никакого шанса вообще дожить до ее 18-летия, ему там осталось несколько месяцев жить всего.
Ну, слушай, это все-таки немножко про другое. Хотя, кто знает.
Ну, может быть, вы хотите что-то такое.
выглядит. У тебя есть такое видео?
Нет, нету.
А беременная фотосессия?
Надо снять. Беременная фотосессия есть. Да? Ну, ее и так можно будет увидеть, да.
Ну, я так просто спросила, я думаю.
Слушай, у меня любая фотосессия беременная, понимаешь, поэтому...
У меня с тобой рядом почему-то тоже.
Да, да, да.
Я не знаю, с чем это связано. Ты как-то отрицательно влияешь.
А Макс Филин пишет, хотелось бы передать чувство свободы.
Это откуда же вы его возьмете-то?
Чувство свободы. А как можно передать чувство свободы? Свобода от чего?
Ну, как встанешь на нос Титаника, раскинешь руки, снимешь это дело на вот эту вот камеру, которая на лоб тебе
клеится.
Пароль
от Кинопоиска. Да?
Ну, по сути, да.
Чтобы можно было подписочки посмотреть.
Ну а что?
Бесплатно Титаник.
Какой почтовый индекс вашего радио? Я хочу написать письмо Фоминой, пишет 420.
Не нужно вам это, поверьте. Не нужно. Она пришлет обратно ваше же письмо с пометками на полях, понимаете, еще оценку поставит красной ручкой. Зачем вам это нужно? Ну, серьезно. Хотите, чтобы вам ошибки исправили, скачайте себе Word и включите там эти ошибки. Примерно то же самое будет.
Я нехороший человек, другу сливаю переписку с девушками иногда, но не всегда. Пишет нам Евгений. Какая гадость, Евгений, как вы можете? Все так делают.
Безусловно.
Сколько скриншотов у тебя в телефоне?
Не, ну, кстати...
Когда ты вот эту вот переписку, значит...
Не, ну, у меня просто жена. С женой я не буду скидывать никому переписку. Это должен настать момент, когда ты можешь скинуть переписку. То есть обычно показывают переписку, либо когда...
Отношения только начинаются.
Да, хвалятся. Либо да? Когда уже, смотри, какая сволочь.
Угу.
Правильно? Только два бывает варианта.
Ну да, наверное, все нормально, типа, представляешь, как-то, что там показывать-то?
Представляешь, ты сыну на будущее, потомкам, оставишь, смотри, какая сволочь попалась по дороге моей жизни. Ну просто скотина.
Это смешно. В этом что-то есть. Нет, иногда еще можешь что-то смешное скинуть.
А, то есть ты бы загрузила кучу мемасов на
Нет, я имею в виду из переписки. Вот в каких случаях ты делишься этой самой перепиской? Поанализировать иногда, объясняет нам Евгений, зачем он это делает. То есть вы спрашиваете друзей, что она имела в виду?
Почему нет? Но это не про потомков.
Нет,
это значит, с какой перепиской вы делитесь? Это другой вопрос. Так, что здесь еще было?
Что она имела в виду, Евгений? Там всегда все очень понятно.
Человечество деградирует, начиная с 60-х годов прошлого века. Наши потомки будут совершенно тупейшими созданиями, которым будет по барабану наше послание, пишет Саша Антипов.
Это почему это?
Ну, это вот классика жанра. Нам кажется, что наши потомки будут очень-очень тупые. Потому что мы уже сейчас смотрим, вот, ближайшее поколение.
Ближайшее поколение просто провальное, но у нас будет ничего получше как-то.
Думаешь?
Ну, я надеюсь. Мы же их будем воспитывать.
А вот давай так, а у тебя что есть от твоих, значит, родственников? Какая память сохранилась? Насколько ты далеко знаешь вот там про свою семью, про своих родственников?
Ничего я про них не знаю, это эти родственники, они те еще у меня родственники. Бабушку спросишь, она с трудом вспомнит, как деда ее звали. Не-не-не, тут вообще без вариантов. То есть вот как бы бабушка, дедушка — это край.
А если была бы вот такая вот база данных, ты бы хотела вообще, чтобы она существовала?
Что-то
что
в этом
ты могла
есть.
Просто открыть ссылку.
Ага, и узнать, что прадед у меня был конокрадом и сидел за это дело в Сибири. Был бит плетьми, да, и отправлен на пароходе Саратов куда-нибудь, да? На Камчатку. Да, вот такое должно было быть что-нибудь. Я чувствую гены вот такие, знаешь.
Ну, хотела бы?
Да, что-то не знаю. Ну, вообще интересно. Ну, вот знаешь, есть же люди, которые заказывают себе всякие эти генеалогические древа.
Да, да, вот да, это все очень популярная история.
Да, но это, как правило, знаешь, про что? Чтобы тебе рассказали, что на самом деле ты ужасных дворянских корней и принадлежал тебе при царской власти какое-нибудь имение где-нибудь в Подмосковье в ближайшем, но вот большевики, нехорошие люди, все отняли.
Так кто ж мешает? Все то же самое, только технология блокчейн еще применяется. Просто защитили получше. И все. А так открываешь? О, ничего себе. Граф Орлов, брат родной, здрасте.
Казалось бы, но нет. Мы же все прекрасно
моя
понимаем.
Моя пра-пра-пра-пра-пра-пра-бабка Романова.
Да-да-да.
Да, ага. Ну нормально. И Катей звали второй. Класс вообще.
Как же она Романова?
Ну, неважно. Нормально, да? Нормально, канает.
Слушай, ну, а ты?
Насколько далеко знаю или
да.
Что хотел бы знать?
Насколько далеко знаешь или что хотел бы знать?
Ну, вот про прадедушек знаю.
Ну, это уже неплохо, согласись. Это уже лучше, чем ничего.
Не могу, ну, то есть знаю от родителей. От бабушки, наверное.
Ну, короче, я так тебе могу сказать, что более или менее внятно или невнятно можно где-то все... примерно до начала 20 века
доковырять. Это все равно сломанный телефон, понимаешь, конечно, так или иначе получается. То есть, ты знаешь, это рассказы, пересказанные уже раз третий, наверное.
Да, но с другой стороны, а что это должно быть? Видеозапись какая-то?
Так
сложно
ты можешь,
было бы.
Так ты можешь сохранить первоисточник. Ты же первоисточник своей жизни.
С одной стороны,
истории.
Да, а с другой стороны, скажи мне, пожалуйста, что такого интересного в твоей жизни, чтобы обязательно потомкам об этом знать?
Ну, во-первых, фантазия. Я могу придумать, понимаешь? Я могу накрутить.
Гиперболоид нам пишет, это девушка. Уже давно думаю, что оставить на будущее. Оставила бы все, чем жила и занималась. В моих переписках нет ничего зазорного. Лет как 5 общаюсь по делу. К примеру, вам каким шрифтом писать текст?
Очень будет интересно потомкам.
Да.
Мы уже 10-ю страницу читаем, как она спрашивает про шрифт.
Times New Roman.
Да, да, да. А шрифт всегда отвечает один и тот же. Поставь по умолчанию просто.
Да.
Прабабка, поставь по умолчанию.
Да сколько ж можно. А расшифровки...
Или они такие, какой шрифт? У нас все в голосовых же сейчас. Что такое шрифт?
Ты представляешь, открывают потомки капсулу времени, вот это вот, а там все голосовыми.
А там только мастера сообщения, знаешь,
да.
Только мастер. Мастер будет этим идолом в будущем. Человек, который предвидел до диктовку всех сообщений. Он наш мастер. Его не просто так называли мастер в свое время.
Да-да-да, однозначно. Так, читаем дальше. Расшифровки генома нужно передавать, чтобы при развитых технологиях могли лечить болезни. И фоток штук 10, остальное не нужно, пишет Александр Евгеньевич. Ладно,
я
про болезни интересно.
Ничего не понимаю. Геном, не геном, вот эта вот история. Что это такое?
Это, короче, про то, какие, значит, у тебя есть предрасположенности к разным всяким болячкам и заболеваниям. Есть ли у тебя битый пиксель в роду, чтобы дети были шизофрениками или нет, условно? Или вот это вот, значит, плохая свертываемость крови какая-нибудь. Или какая-нибудь непереносимость лактозы.
Ну, то есть
очень модная нынче.
Твои дефекты здоровья там хранятся в этой истории. И ты их можешь передать.
Ну, как будто бы, да.
Угу. Ну, кстати,
много
прикольно.
Таких штук.
Это интересно. Ну, то есть, готовься. Молочко лучше не надо.
Да-да-да. Как-то так. У наших потомков будут в голове чипы, они будут общаться телепатически, пишет нам Клавдий Царев.
Да, это правда. У нас уже чипы у всех.
Да.
Владимир, не даст соврать.
У Эндрю Первого есть такая капсула времени, там дискета со стихами Баркова.
Дискета.
Господи, какая жесть. Невозможно,
дискета,
конечно.
Дискета, это круто. Сколько на дискете было памяти?
5 мегабайт.
5 мегабайт?
Угу.
Немного ты сейчас взяла, нет?
Не, нормально.
5 мегабайт там было?
Да.
Класс.
Песенка 3, вот одна влезала.
Это когда песенка 3?
Ну, когда-то там, когда были дискеты.
Да, ну, наверное. Даже тогда, мне кажется, поменьше были. Сейчас просто сколько одна песня весит? 20 мегабайт?
Ну, это смотря какого качества, конечно.
Ну, хорошего, ну что
да.
Мы будем?
Нет, я про МП-3-шечку сейчас тебе говорила. 7373-948, телефон прямого эфира. Что бы вы хотели оставить нашим потомкам? Как вам видите?
И Саша Антипов пишет: я на красивой бумажке распечатал, что мой прапрапрадед Петр Первый. Это дешевле, чем анализ генеалогического древа. Вот я об этом и говорю. Вот так вот открываешь,
да, вот ты так уже рассказал.
Все, Екатерина Вторая. Нормально. Чисто внешне, один в один. Смотри.
В профиль, пожалуйста, повернись. Да, парика не хватает. Но это мы исправим.
Екатерина Вторая.
Я бы передал потомкам свою коллекцию трубок, программок и билетов на футбол.
Коллекцию. Но это не информация, это немножечко другое. Так-то я тоже понимаю, что вот я уже распределил. Знаешь, какие часы я кому оставляю? Вот это
кому?
Вот. А? Дочери.
Конечно, у тебя дочери. Больше нет нечего, некому.
Некому, да.
Ну а что ты тогда начинаешь?
Ну, я все ей.
Ну,
распределил.
Даже неинтересно.
Вот эту дочери, и вот эту дочери.
И вот эту дочери.
Да, все дочери.
Да, понятно.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро. Это Виктор 26-й. Благодарю за эфир в Подмосковье.
Здравствуйте.
Человека судят по делам, понимаете? Что он сделал, то они будут помнить. Сейчас
да, но вы ничего хорошего, например, не сделали. Вот с вами все понятно в этом смысле. Так что будем оставлять?
Как я не сделал? Вы что, ребята? Я все делаю, чтобы, как говорится, после меня хоть кое-что осталось.
И
понимаете?
Что это
вы...
будет?
Ну, вы отлично помните. Помните.
Нет.
Вернее, понимаете.
Нет, что будет после вас останется?
Ну, то, что я делал своими руками, пусть, как говорится, другие люди...
И что это конкретно? Что это?
Ну что, что, ну, что? Ну, я же не специалист, ну какой-нибудь поставлю. У нас сейчас молодежь не знает, кто войну, это самое, как
нет!
выиграл.
Виктор, перестаньте меня путать. Я задаю очень конкретный вопрос. Что вы сделали своими руками, что останется после вас потомком? Очень простой вопрос.
Что я сделал?
Да, что?
Так,
стол,
слушайте,
стул, давай... чашку выдолбили. Я не знаю. Дом построили.
Нет, подождите. Есть такой Останкинский район.
Ну?
Который я имел 22 тысячи, накормил своими руками. Это вам мало?
Это не осталось. Оно съелось, и, простите, ну, сами ну, знаете, во что превратилось.
Хоть память-то осталась,
не правильно? Осталось.
Что был такой чудак?
Нет, не осталось.
Ну, я тогда... Ну, я не сдаюсь, но я с вами не согласен.
Главное не сдаваться. Главное не сдаваться. Спасибо, спасибо. Какое ты агрессивное.
Я все время хочу получать конкретные ответы на конкретные вопросы.
Ну, зачем?
Потому что вот это вот растекаться, это какая-то ерунда.
Так приятно растекаться.
Нет, растекаться надо как-то на пляже. Лежишь вот под жарким солнышком, тогда можно растекаться. А когда ты в эфире, ты должен быть собран.
Недобрый пишет. Я прослушал, Виктор поблагодарил за эфир.
Подмосковье. Недобрый.
Хорошо.
Как хорошо, господи боже. Мы слушаем, не пять, а смотри, что там рассказывают. Боже ты мой. На 3,5 дюйма помещалось 1,44 мегабайта, Клавдия Царев рассказывает. Господи боже мой, как все плохо было.
Вот это похоже больше на правду, да.
Я с чем-то путаю это все дело, видимо, да? Ужас. Но...
Это больше похоже на правду. Я очень хорошо помню, телефон был от Sony Ericsson.
Он еще тогда, просто небось от Эриксона.
Он, по-моему, K700N, по-моему, назывался. Он был самый модный телефон вообще. У меня вот у одноклассников, у двоих был. У меня Sony Ericsson.
Ну, понятно.
А я был, знаешь, из этих, я только Nokia вообще. Nokia и больше ничего.
BMW и
больше ничего. Да-да-да.
За такой, конечно, однолюб.
И они... Там была память, там, знаешь, он рекламировался как медиа-центр, музыка, фото, видео, все вообще можно. Самые современные игры, вот там была память 8 мегабайт. Ну, то есть, вообще, музыка, видео, все-все-все, но только что-нибудь одно. То есть, одна песня, либо одно видео, все. Ну, а медиа-центр нормально, да. Вот, было время.
Да.
Было время, да.
Ну, сейчас сколько у тебя там, 526?
512.
512, да.
Да.
Угу.
Да.
Понятно.
Не хватает.
Не хватает, абсолютно. Потому что что? Что хранишь все фотографии, скриншоты переписок.
Да.
И все остальное... Чушь.
Еще и в основном чушь.
Да. Еще скажи, что не чистишь ничего никогда.
Ты посмотри, у нас столько памяти, да, сейчас,
да.
Столько возможностей хранить информацию, а мы сидим и не можем понять, что мы бы оставили из этого всего потомкам.
Да, конечно.
То ну что,
что ты хочешь? Нашу заставку оставить?
Настолько мы пустые, да?
Да.
Нечего нам оставить.
Нечего.
Кроме часов.
Кроме часов.
Великолепных, безусловно. Просто невообразимой коллекции часов.
Ну и сделай что-нибудь руками, наконец, уже.
Что?
Я боюсь, что это не надо пугать,
да,
конечно, людей.
Нет, это проснется, ребенок сразу испугается, запомнит на всю жизнь меня как того человека, который подарил ей тремор. Понимаешь? Не хочу этого.
Ох, Павел, что бы ты оставил своим потомкам из электронного, из какого-то культурного наследия?
Информации, да, вот в электронном формате.
Да, свой портрет маслом.
Почему маслом? Сейчас же очень модно делать цифровые портреты, почему бы нет? Например, татуировку в виде QR-кодов, где будет, например, мое изображение цифровое и мои достижения. Вот.
О, список своих достижений.
Конечно.
То есть, сжал 130 килограммов от груди лежа.
Еще далековато до 130.
Ну, подожди, ты работаешь над этим.
Очень сильно работаю.
Сжал почти 130.
Да,
но было далековато, да. Но, кстати, QR-код с информацией, татуировку. Правда, они что, на похоронах должны будут это сканировать?
Это модно, ребята. Это вообще модно. Нужно к этому стремиться.
На памятнике выбить.
Не, ну это... Немножечко в чернуху свалились мы, да?
Как всегда, да.
Ну, ничего. Но зато интересно. Новости, говорит Москва. Девять 36 в Москве. В Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 1 августа, воскресенье. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК», бот, и звоните 7373-94-8, код 495.
А еще у нас идет потрясающая трансляция на нашем YouTube-канале, вы можете к нам там присоединиться, пообщаться, подписаться на наш канал непременно, ставить
не
лайки.
Не можете, а вы должны подписаться. Вы
просто обязаны.
Должны поставить считаю. Лайки, да, «Говорит Москва», заходите, ставите лайки, подписывайтесь, пишите нам в чат, все предельно просто. И обязательно к выполнению.
Да, однозначно, так и есть. Зачитываем ваше сообщение. Евгений пишет, что он в предвкушении эфира сегодняшней голевой передачи ждет Владимира Стогниенко.
Да.
Говорит, большого гостя позвали.
Сами ждем.
Круто, сами круто. Ждем, это, да. Это очень круто.
Надеемся, что не сорвется, потому что...
Всякое,
ну, всякое бывает, да, человек действительно занятой, но так, я думаю, да, будет интересно.
Да, ну а мы пойдем дальше, раз такой у нас мостик спортивный немножечко получился. Дело в том, что четырехкратная это, да. Олимпийская чемпионка Симона Байлз, она чемпионка по гимнастике спортивной, отказалась от участия в финале индивидуального многоборья, куда она квалифицировалась с лучшим результатом. То есть она вполне себе могла бы одержать победу и получить очередное олимпийское золото. Она снялась, говорит, у меня психологические проблемы. И я чувствую, что мое благополучие, оно важнее, чем вся вот эта ерундистика, все эти ваши олимпийские медали. Поеду-ка я к психологу и психотерапевту. Как-то так. Поэтому в результате россиянки, наши девчонки, одержали победу. И Ангелина Мельникова, наша спортсменка, поддержала Симону Байлз, говорит... написала ей слова поддержки. Надеюсь, она скоро восстановится, потому что ее гимнастикой восхищается весь мир. Мне не очень понятна причина снятия Симона, но я понимаю, что это тяжело. Значит, она потерялась там на прыжке. Все будет хорошо. Ну, как-то так. Симона Байлз, она вам не просто какая-то, значит, пришла, сильно расстроилась и все такое прочее. Ничего подобного. Она четырехкратная олимпийская чемпионка.
Ну да, серьезный спортсмен.
Да, ей 24 года.
Ну, вот как она выглядит, можете у нас в трансляции нашей на Ютубе как раз сейчас посмотреть.
Да.
Подключайтесь заодно. Канал «Говорит Москва». Заходим все дружно. Не, ну, серьезный спортсмен. Четырехкратным олимпийским чемпионом просто так не становится.
Да, а это не Юлия Липницкая, которая в 15 лет не, ну оказалась ладно. Тогда.
Тоже, знаешь,
нет, 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 я не об этом. Я о том, что она была совсем молодой, и она, поэтому для нее это было очень серьезной психологической нагрузкой, поэтому вот, ну, вот ей приходилось
какие-то
уходить.
Проблемы со здоровьем не на психологическом уровне, по-моему.
Нет, нет, не только на психологическом, еще и понятно, что и с физиологией тоже было не очень просто, но просто ты понимаешь, что когда тебе 15 лет, ты еще совсем-совсем ребенок, и на тебя обрушивается вот это все. Когда тебе 24, ну, да. И ты уже, в общем-то, не раз это все проходил, как будто бы ты должен быть немножечко покрепче. И тут...
Но она 19-кратная чемпионка мира. 19-кратная.
Это как вообще возможно?
19-кратная. Ну, короче, серьезный спортсмен. Олимпийские игры — это спортивный пик. Но если мы говорим про гимнастику, то уж точно, да?
Однозначно.
Это спортивный пик. Пик твоей карьеры. Он может быть несколько раз. Да, каждые 4 года в теории ты можешь выходить на этот пик. Но 24 года ты в расцвете сил, насколько я понимаю, для гимнастики это вот самое оно. Да,
ну, 28 года. Будет уже не так-то легко.
Наверное, так будет потяжелее уж точно, чем 24. 24, короче, все в порядке. И вдруг вот так вот, раз, и все, и уходим.
Тут же...
Из-за психологических проблем.
Кто-то из наших коллег, может быть, это были РИА Новости, может быть, это был телеканал «Арти», твой любимый, выложил для сравнения ролик, да-да-да, со спортсменкой, по-моему, тоже американкой, которая во время выступления на Олимпиаде, это было около 30 или 40 даже, может быть, лет назад, сломала или как-то очень сильно вывихнула лодыжку, и, в общем, прям все было плохо-плохо-плохо. Да, американская спортсменка тоже, и ей нужно было делать второй прыжок. Если бы она его не сделала, то, скорее всего, золото взяли бы российские спортсмены, и у нее бы не было бы шанса принести победу своей команде. Так вот, она с этой сломанной лодыжкой прекраснейшим образом совершила второй прыжок, взяла золото, не смогла подняться на пьедестал, ее туда на руках притащили, вот прям до такой степени, а тут же она сразу поехала в клинику лечить свою, значит, сломанную ногу. И вот потому отсюда... что вот она моя команда, это Олимпийские игры, я обязан.
Вот, и здесь получается два противоположных друг другу подхода. Спортсмен, который до последнего со сломанной ногой, с разбитой головой. Знаешь, вот эта сцена из «Карате-пацан», «Карате-кит», когда там уже все отбитая, сломанная нога, и последним приемом ша дает и выигрывает турнир. То есть преодолевая какие-то препятствия, боль, травмы и так далее, неважно какие, физические или там те же самые психологические. О психологических обычно вообще даже речи не идет.
Какие психологические травмы?
Да, что это,
ты олимпийский чемпион.
Если кость не торчит, да, травмы нет. Вот такие спортсмены должны быть по-настоящему. Вам симпатичнее такие спортсмены? Или, может быть, сейчас современный тренд, он на то, что мы все люди, надо быть как-то, ну, не знаю, помягче друг к другу и к самому себе относиться повнимательнее, и психология — это не шутки, и надо с такими вещами не заигрывать, иначе может потом вся жизнь пойти не по той дорожке, и лучше вовремя заметить. И вот так, способность на Олимпийских играх отказаться от претензий на медали просто из-за того, что у тебя что-то не так там с твоей головой, ну, какие-то внутренние, да, переживания у тебя слишком серьезные, это вам более симпатично, чем вот это вот преодолевание себя через сломанную ногу.
Ты помнишь историю с Евгением Плющенко, конечно же, когда он вышел тоже на Олимпиаде, он должен был кататься, но понял, что ему больно, что он чувствует себя плохо, и его спина не готова к таким вещам, как выступление на Олимпийских играх. Он снялся с соревнований за несколько минут до того, как он должен был выступать. Помнишь эту историю, конечно же. И как его потом все ненавидели. Говорили, что до какого черта ты должен был прыгать, даже если бы ты там умер на этом льду, все равно ты был обязан выступать. Какого, спрашивается, рожна ты так поступаешь со своей командой, не имеешь на это права. Никакого, у нас могло бы быть золото, а не будет ничего, потому что ты такой баран. Ну, условно говоря, да?
Да.
И ему потом приходилось отбиваться там от этих хейтеров, которые на него, ну, действительно серьезную психологическую атаку вели. Поэтому такое ощущение, что в нашем обществе, традиционном российском обществе, где мы привыкли выживать, а не жить, и уж тем более не получать удовольствие от жизни, это вообще не в нашем стиле, конечно, ты должен, вот пока кость не торчит, как ты сказал, пока, значит, эта шея болтается, не болтается на ниточке голова на этой шее, ничего, давай, пошел и прыгай.
Слушай, ну это классическое вообще восприятие вот таких больших спортсменов, многих. Ну там, давай, футболистов, хоккеистов, вот эти нарезки, как Овечкину прилетает шайбой.
В зубы, а он его выплевывает, и идет дальше.
Выплевывает, да, и дальше, понимаешь?
Да, вот и это... для сравнения, кто-нибудь из футболистов, кого, значит, случайно мизинцем задели в пылу борьбы, он катается по полю, и все такие, да ты чертов симулянт!
Ну да, да, да. А тот, кто, значит, разбили голову, рассечение, значит, бровь там рассечена, и он просто отходит, ему перематывает голову, он весь в крови продолжает борьбу, это же прям сразу тебе хочется болеть.
Да.
Ну, видимо, тренды меняются.
А тут ты выходишь и говоришь, извините, пожалуйста, сегодня... Это моя, значит, звездная карта говорит мне, что не очень хороший день для выступления.
Да, 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 ну действительно же, это из этой оперы. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
Ну, в обычной, конечно, ситуации, вот когда спортсменов обычных сравнивают, конечно, приятнее тот, кто через травму там доказывает то, что он спортсмен и побеждает. Но здесь немножко нельзя сравнивать, потому что здесь не травма, здесь вообще девушка, как я понимаю, на аутистка или, ну, имеет какие-то проблемы с головой, как вы сказали, то есть психического характера. И то, что она вообще стала спортсменкой, а тем более там олимпийской чемпионкой, вот это уже подвиг для нее. Вот в наших условиях, вот девушка с такими психическими проблемами, она, ну, я не знаю, она, наверное, просто не смогла стать даже обычной гимнасткой. Вот. И сравнивать вот человека с психическими, скажем, отклонениями обычного спортсмена, их, мне кажется, просто нельзя. То есть это другая немножко ситуация, на мой взгляд.
А обычному спортсмену разрешается такая слабость?
Ну, смотря какая травма. Ну, сегодня Клишина тоже снялась. Мы же не требуем от нее...
Психологическая, не физическая. Психологическая травма вообще, да, может существовать на уровне профессионального спорта?
Ну, если человек здоров и вдруг психологически ломается, ну, наверное, как я как болельщик скажу, буду, ну, отрицательно отнесусь, если я болельщик там команды, где он выступает. Вот. Но тут другая ситуация.
Ну, то есть, если завтра Соболев скажет, что что-то как-то у него...
Ну, он здоровый человек психологически. Ну, если завтра Соболев снимется, я его не поддержу. Ну, это другая, опять-таки, ситуация.
Подождите, во-первых, вы, конечно, передернули с аутизмом и с серьезными всякими вещами. Ничего серьезного у нее нет. У нее синдром дефицита внимания и гиперактивности. У нас такой синдром сейчас у каждого третьего ребенка. То есть, ничего уникального в ее заболевании, в принципе, нет. Ну, то есть, она, по сути, просто не может полтора часа сидеть читать книжку, как... простые люди. А ей нужно прерываться каждые 15 минут. Ну, в общем, это очень легко корректируется препаратами. Она даже, принимая эти препараты, прекраснейшим образом проходит допинг-пробы, потому что они не настолько серьезны, чтобы каким-то образом отразиться на...
Ну, естественно, на гибкость это не влияет.
Да.
Там, или на то, чтобы акробатически. А мне кажется, человек с такими проблемами, вот в обычной жизни ему достаточно тяжело. Ну, опять, ну, это не вы не специалист в психиатрии, не я. Понимаете, тут сложно.
Это очень распространенная проблема, это даже не биполярочка.
Спасибо, мы вообще не специалисты в психологии и в психиатрии, но дело не в этом. Дело в образе спортсмена. В том, насколько мы, как болельщики, как дилетанты и в спорте, и в психологии, допускаем возможность профессиональному атлету проявлять свою слабость.
Тем более вот такую.
Не когда... физическую,
да,
а ментальную.
Если мы моральную. Даже за физическую были готовы загнобить кого угодно.
Конечно. Вот мы готовы вот к этим изменениям вообще, в принципе, в обществе, в такой к повышенному уровню терпимости, да, наверное, в том числе и к психологическим проблемам. Или же мы все-таки считаем, что спортсмен, он должен быть, ну, терминатором настоящим, и таких вещей у него быть не должно. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, меня Николай зовут. Тема очень близка, мне 33, я из них 20 в профессиональном спорте, сейчас уже на тренерском поприще, вот, там России, имею международный опыт выступления. Могу сказать одно, что реальные причины, что с ней произошло, мы никогда не узнаем, и это любая отмазка может быть, голова, вот, но могу сказать однозначно, что ее дальнейшая профессиональная карьера зависит от отношения с федерацией. Как бы не уверен, что мы ее можем увидеть на следующей Олимпиаде.
Ну, ей будет уже 28 лет, давайте еще это будем иметь в виду.
Ну, как бы, все-таки это не человек с улицы, это четырехкратный олимпийский чемпион, если он будет показывать результаты. Но в спорте есть такое понятие, как ротация кадров. Незаменимых не бывает. Придут новые девчонки, которые покажут результаты, ей скажут спасибо, но поют другие. Поэтому я не верю в то, что голова болит. Там люди не с больной головой выходят, со сломанными конечностями. А такого уровня спортсмены, они специфичные люди. То есть имеют свой характер, местами гонор и психануло. Плюс девчонкам все-таки особенности женского организма тоже не будем... Настроение бывает разное.
Ой, вообще, да, спасибо. Это я согласен, да.
Чего?
В смысле, конечно. О, у вас шлея под хвост попадет, все, понесло.
Юль, неси шапку
трамп. Все, не хочу, не буду я сегодня прыгать на вашем бревне.
Вообще хочу абрикосов.
Представляешь, как она в KFC, наверное, грациозно заходит? Ну, вы видели ее?
Да.
Она прям, я думаю, раз-раз с сальтухой. Мне какой-нибудь здоровенный баскет. Братьям имеет понесу в тюрьму.
Что ты? 9.50, расизм в эфире радиостанции, говорит Москва.
Ну, а что нет?
Дмитрий Ку нам напоминает, что, пожалуйста, Дмитрий Песков назвал героем раперистку Марту Мартенову, которая, несмотря на травму, завоевала золото в Токио. На каталке ее увезли, действительно, она травмировалась. Но продолжила выступление.
Нам все говорят о каком-то допинге, которого ее лишили. То есть каких-то таблеток ее там, психотропных каких-то ее, видимо, лишили. Это не важно. Мы говорим не про конкретный случай, да, обращаю ваше внимание. Мы говорим, в принципе, про наше отношение к спортсменам, к профессиональным спортсменам, к именно легендам, к звездам мировой величины, к чемпионам.
Это же отношение не только к спортсменам, это еще и отношение к людям. Понимаешь?
Ну,
это
как
вот как
к
будто
людям.
Бы. Смотри, ты приходишь на работу. Угу. Вот у тебя работа, которая требует общения с людьми.
Да.
Да, с незнакомыми в большом количестве.
Да.
Ты приходишь и говоришь: черт, я не могу, я сегодня не в том состоянии. Я не готов психологически. Я не могу, не могу. И тебе главный редактор говорит: малыш, ну не плачь, не плачь, вот тебе кофейку попей, Щукин за тебя поработает. Да? Так же должно быть в комфортной обстановке.
Что? Так должно быть, да?
Ну, я не знаю. Ну, как будто бы. Потому что ты приходишь, ты расстроен, ты...
Как с родным, что ли? Как
родным. Ну, как будто бы. Да? Но нет. Ведь так же не будет.
Нет,
ты придешь и скажешь: я не могу, не могу, не могу. В смысле?
А все почему? Клавдий Царев отвечает на этот вопрос. Да никто нытиков не любит.
Всегда так говорю дочери. Нытиков никто не любит. Моя самая часто повторяющаяся фраза.
Но это как будто меняется. Понимаете? Сейчас говорят, что ныть — это не зазорно.
Да, и что ты можешь прийти и сказать, что ты не в ресурсе.
Да.
Что ты не словил инсайт.
Но это абсолютно, мне кажется, идет вразрез с профессиональной спортивной карьерой. Если ты хочешь стать чемпионом, ты не можешь давать себе возможность вот таких поблажек, что каким-то образом что-то у тебя не так там с головой, ты, у тебя депрессия и так далее. Есть футболист, его зовут Йосип Иличич. Это футболист сборной Словении, со Словенией он, по-моему, играет, за итальянскую Аталанту он играет, из прекрасного города Бергамо. Вот. И этот от нападающий. Он достаточно поздно раскрылся, вот несколько сезонов назад, по-моему, два или в прошлом, два сезона назад, он там был лучшим бомбардиром команды, а эта командочка маленькая достаточно, ну, Бергамо, что это за город,
ну, да?
Да? Маленькая команда, которая там совпала, поколение, тренер и так далее, некоторые игроки начали раскрываться, и они пошли, выигрывали, в Лиге чемпионов далеко начали проходить и так далее. И тут вдруг он возвращается домой к себе, а там, значит, его жена с другим мужиком, с каким-то.
Какая неловкость,
да.
Зачем же она так с ним поступила?
А он такой, знаешь, был, то есть у него там все социальные сети заполнены фотографиями с его женой, он прям безумно любил свою жену и так далее. И он упал в депрессию, в очень жесткую, из которой вылезал на протяжении практически целого сезона. И из-за этого команда сильно потеряла, потому что она потеряла лучшего бомбардира, лучшего своего игрока. Он потерял целый сезон, наверное, лучший в перспективе сезон своей карьеры. Он потерял возможность перейти куда-нибудь побольше, а ему уже было там 31 год на тот момент. То есть для футболистов 31 год пойти на повышение, это надо действительно показать, что ты способен на что-то большее вдруг. Сделать не рывок, а суперрывок вперед своих возможностей. И вот он из-за этого потерял все эти возможности. И вроде как все такие: ну вот Иличич, ну вот такая ситуация с ним произошла. А меня вот, если я болею за Аталанту, меня вообще волнует. Чего там
твоя
жена?
Почему его жена так себя,
да,
везет?
Ты футболист или кто? Выходи, а команду он подвел. То есть партнеры по команде из-за этого потеряли лучшего своего нападающего. Не добились тех или иных результатов. Тренеру пришлось что-то мудрить. Извините, он чуть ли говорит: все, я карьеру заканчиваю. Больше в футбол играть не буду. Буду сидеть, как грустный Киану Ривз. Знаешь, вот на той картинке,
да.
И пить. И есть бутерброд. В итоге потом восстановился, но вот это вот время потерял.
Была... Но, с другой стороны, мы же ему сочувствуем.
Ну, вот была часть людей, которые ему сочувствовали, а была часть людей, которые говорили: ты кто такой вообще? Ну, что это за футболист? Ну, в общем, этот Иличич, понятно, на два месяца игрок оказался. То есть, ну, вот он чуть-чуть хорошо поиграл, и все, и сдулся. Он психологически слабый. Вообще, психологически слабый футболист — это маркер. Таким игрокам, таких игроков можно назвать прям массу, которые вот они, бум, вдруг резко зажглись, особенно молодых. И потом из-за чего-то раз-раз-раз, неважно, какой у тебя талант, у тебя карьера не пошла, все, у тебя там какие-то болезни, вот эти психологические травмы. И тебя так и будут помнить, как слабого на голову игрока, и ничего ты не добьешься. Никому вот это, знаешь, ну, жалко его. Ну, такой талантливый был, ну, жалко, давайте по-человечески. Такого в футболе нет.
А с другой стороны, может быть, как раз надо вот эту ситуацию переламывать?
Может быть,
и
надо.
И переставать показывать людям, что вот есть вот такие вот супер жесткие ребята, которых вообще ничего не берет. Ни психологические проблемы на Олимпиаде, ни измена жены, ни какие-то, не знаю, ни какая-то смерть близких. Вообще ничего не берет, потому что он как, не знаю, как танк прет вперед, и он берет.
Есть такой человек. И я тебе сейчас, когда назову этого человека, у тебя сразу сойдется образ этого человека с понятием легенда спорта. Это Криштиану Роналду.
Ну, у него вообще же ничего в жизни не происходит, кроме футбола.
Ну, вот это вот суперлегенда, понимаешь, там был на поле, потерял в этот момент там отца, переходил, не переходил, трибуны свистели. Он много раз говорил, что чем больше на меня орут с трибун, болельщики против, которые меня болеют, тем мне только круче. То есть он на чужих стадионах как будто еще подзаряжался вот этой негативной энергией, когда тебе 100 тысяч Camp Nou свистят в Барселоне, понимаешь? Это зрелище, которое ни с чем в мире не сравнимо. Там 99 тысяч человек вмещает стадион, и вот когда весь стадион свистит, и ты от этого только подзаряжаешься, это же тебя характеризует как спортсмена, только более сильного. Практически легенда. Ну, тебя не сломить ничем.
А как же новая этика, которая предполагает, что психологическое состояние человека очень важно? Неважно, чем он занимается. То ли он спортсмен, то ли он вот, радиоведущий, который вот пришел не кажется, в ресурсе что... на работу и не может.
Мне кажется, что когда мы доходим до практики, вот до таких вещей, где действительно все построено на эмоциях, как спорт, да, то есть мы болельщики. Мы вот прям сердцем только можем воспринимать. Голова в этот момент отключается. Вот тут настоящее человеческое нутро и вылезает. И мы понимаем, что вся эта новая этика, это все чушь собачья. Здравствуйте.
Алло. Доброе утро. А вот я что-то у меня не сводится никак. Скажите, вот этой девушке 24 года, да? Как да. Я понимаю, вот которая снялась. Олимпиада у нас проводится раз в 4 года. Если она четырехкратная чемпионка, и, значит, это получается 16 лет. Если 24 отнять 16, получается 8.
Подождите, 8 лет, перестаньте. В спортивной гимнастике очень много квалификаций. Она там, не знаю, чемпионка по прыжкам на брусьях. Я вам сейчас открою, хотите расскажу.
Не, вы сказали, четырехкратная олимпийская чемпионка.
Да, да, вот у нее,
все
смотрите,
Рио, награды.
Получается, олимпийская чемпионка 8 лет стала, что ли?
Господи, боже мой, считайте. Почему? Она олимпийская чемпионка по квалификации в командном, в многоборье, в опорном прыжке она взяла золото. Она взяла золото в вольных, я не знаю, что это такое.
Ну,
она взяла
золото на бревне. Олимпиада раз в 4 года проводится.
Это не важно. На каждой олимпиаде комплект медалей предполагает в том числе не одну медаль за вот эту вот историю.
Элементарную вещь сейчас вам будем объяснять.
Да, ну как бы, это сейчас какая-то ерунда, да, ведь?
Несколько видов спорта, ну то есть несколько подвидов спорта в каждом виде спорта.
Как в фигурном катании, не знаю, там это произвольная программа какая-то, там еще какая-то.
Элементарный
бег. Бег на разные дистанции.
Бег на 100 метров, бег на 200 метров, командный бег, эстафета.
Да, она
еще сколько. Ну то же самое и здесь, все 4 золотые медали в Рио-де-Жанейро она взяла на прошлой Олимпиаде. В 2016 году, как ты знаешь, это...
Какую-то сейчас элементарную вещь объясняю, да?
Да-да-да, приходится объяснять. Ну, если ты в футбол играешь, у тебя такой возможности нету.
Ну, у тебя там одно золотишко.
Одно, максимум. Ты можешь получить одно золото, да, или в хоккей.
Ну, это немножко другой вид
спорта. Ну, извини, выбрал, да, другой вид спорта. Я думаю, не сильно человек.
Да, извините. Так, ладно, читаем дальше. Некоторые иностранные фирмы подписывают договор, что настроение сотрудник должен оставлять дома. Мне кажется, сейчас это как раз этика меняется.
Вот это
вот
точно
как раз
будет.
Вот там.
Да, там, там.
Но в первую очередь.
В Соединенных Штатах, давай вот будем так объединять. Соединенные Штаты. Потому что сейчас царство вот этой новой этики, оно там сосредоточено. Даже до Европы еще так не добралось, как до Штатов. Я думаю, сейчас такой договор тебе просто можно будет подать за только такую возможность. Что тебе предоставили подписать этот договор. В будущем такое будет обязательно. Просто скриньте называется.
Посмотрим. Это любопытно. Спортсмен однозначно должен бороться и побеждать. Это же спорт, а не детский сад, пишет нам 135-й.
Вот это, я говорю...
Она же гиперактивная, ей нетрудно, пишет Смит. Вот она, новая этика по-русски. Плевать мы хотели на толерантность и доброе отношение, человечное отношение друг к другу.
Да, да, да.
Вот один пошутил про то, что она черная, другой пошутил, что она гиперактивная. Молодцы, ребята.
Пошутили. Она черная и гиперактивная. Мы констатируем факты. Новости, говорит Москва. Десять ноль семь в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 1 августа, воскресенье, с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Наши координаты 925-48-94-8, это смс-портал, говорит МСК-бот, это наш телеграм, и звоните 7373-94-8, код 495.
Также у нас идет трансляция на YouTube, можете и должны присоединяться к нам там, на нас можно посмотреть, можно пообщаться с другими слушателями, выразить свое мнение, в общем, подключиться. Только что в новостях Павел Перовский сказал, что умер Ильяс Николаевич Засурский, и, конечно, вот этот вопрос о психологическом состоянии меня эта новость выбила. Так тебе скажу, я расстроена, сильно расстроена сейчас. Вот, но это не значит, что я сейчас встану и уйду из эфира, да, Ильяс Николаевич, конечно, был легендой журфака, и я думаю, что сейчас тысячи выпускников факультета журналистики МГУ очень, ну, какие-то схожие с моими чувства испытывают. Он был невероятным человеком, да, ребята. Вот, Ильяс Николаевич, мы будем помнить вас всегда. Ладно, мы идем дальше, в любом случае. Есть у нас много всего интересного, опять-таки, на этой неделе.
Много, немного, как обычно.
Султан Хамзаев, член общественной палаты, самый инициативный человек на свете. Просто я никогда не встречала человека, у которого было бы инициатив больше, чем у Султана Хамзаева. Он же еще у нас активист движения «Трезвая Россия», как-то так оно примерно называется. То ли активист, то ли организатор, то ли автор и вообще...
Да, название уже хорошее.
Да, все хорошо у Султана Хамзаева в этом смысле. В общем, он говорит, что нужно запретить посещение ночных баров молодыми людьми до 21 года. Ибо нечего.
Ибо нечего, да. Ну, там, естественно, идет акцент на том, что это на здоровье влияет плохо. Еще выстраивающийся организм, еще молодой, он еще растет, и поэтому, значит, пить плохо, особенно с 23-х. По сколько-то? По 8 утра, да?
Да, да.
Речь идет именно о том, что надо запрещать вход с, ну, в ночное время в бары.
У нас вообще, конечно, вот это время с 23 до 8 утра, оно какое-то вообще волшебное. Там у нас коронавирус бушует именно в это время. У нас все, если уж пить, так пить, значит, тоже в это время, поэтому алкоголь в этот период не продается.
Знаешь, фраза, что ничего хорошего не происходит после двух ночи. Вот, оказывается, просто по московскому времени 2 ночи — это 23.
Все понятно.
Так, да.
Это интересно, любопытно. В общем, вопрос у нас следующий. То есть, хорошо, мы сейчас опять сдвинем эту границу. Теперь у нас, значит, до 21 года не будет продаваться алкоголь. Кстати, интересно, что вот в некоторых аэропортах в duty free, я уже давно с этим не сталкивалась, потому что мне лет 54, но когда это все было... Смешное сообщение от пассажира. Когда все это было, я обращала внимание, что, значит, вино можно было покупать в 18 лет, а вот крепкий алкоголь некоторые страны мира продают себе только в 21.
Да?
Да, такая история была.
Ну, это то, что в 21, это, ну, в Америке вообще тебе любой алкоголь продают с 21 года.
Да, и вообще дееспособным ты становишься также в этом возрасте. Ну, то есть, как будто бы ты взрослеешь позже. Мы сейчас, Всемирная организация здравоохранения нам продлевает возраст, в котором человек относит себя к молодежи. Теперь ты до которого там, до 35?
Ну, тебе видней.
Ну, там, да.
Я пока, знаешь, не обращаю внимания на эти вещи. Я понимаю, что просто долго еще.
Но с другой стороны, в 35 лет, ну какая ты нафиг молодежь? Ну, серьезно, да. Ты уже седой весь наполовину.
Ты в 35 уже себя не чувствовал молодой?
Нет, я не чувствовал себя молодой, говорит, уже даже, вот, знаешь, вот в 38 был такой всплеск.
А тогда как раз Сюткин зажигал, да? Вот,
да, группа Абба была в трендах.
Dancing Queen.
Да, да, да.
Сейчас в поляска катаюсь. Опа! Пошла моя песня.
Ну что ты за человек? North Voyager пишет. Пускай дома сидят молодые, а то я с ними уже конкуренцию не выдерживаю. В моем детстве не было клубов, поэтому приходилось употреблять в детском саду, пишет Григорий из Питера.
В детском саду? Что?
Да, а что такое?
Санкт-Петербург удивляет.
А младенец, получается, тогда будет до 25 лет. Молодежь до 45, пишет Фома Киняев. Да уж, серьезно?
Ну вот давайте поймем. Дело здесь в чем? Это действительно поколение у нас такое сейчас, что оно взрослеет позже. То есть они дольше дети. Или это мы на них так влияем, вот этими инициативами в том числе, что продолжаем их, помогаем, точнее, им чувствовать себя детьми чуть дольше. Продолжаем инфантилизм.
И хорошо ли это?
И хорошо
ли это? С одной стороны, мы боремся против детского труда. Мы говорим, это ужасно, когда ребенок там в 16 или в 14 лет где-то там на вьетнамской фабрике начинает шить рукавицы.
Ладно.
Да, это нас всех очень пугает, и мы боремся с этим.
Ну, если, ну только если рукавица плохого качества. Ну... То есть работай лучше.
Ну, как будто бы,
да. Сволочь, да.
Ну, то есть мы читаем, не знаю, какого-нибудь Джека Лондона, где дети там брели в темноте, то же самое, на какой-то там завод, и недоедали, и страдали. Мы такие, боже, как это ужасно, дети бедные.
Боже, как это ужасно, что ушла эпоха.
Ну, как будто бы.
Сколько было рабочей силы.
Дешевый.
Да, да, да.
Вот, смотри, сейчас школу люди оканчивают в 18 лет, а я в 18 лет. Уже на втором курсе учился, пишет нам Григорий из Питера. Да, опять же, этот возраст тоже как будто бы дальше. А в Америке они там до каких лет учатся?
Там 12 классов.
Да, до 73?
Ну, то есть до 19.
До 19. Вот поэтому все вот эти фильмы «Всегда в детстве» не очень нам, они коррелировали с российской действительностью. Казалось очень странным, что они вводят машину.
На автомобиле.
На машине приезжают в школу.
Но там,
да,
другие правила в этом смысле получения прав. То есть ты можешь получить права как раз, по-моему, с 16. И
при, да, еще 50 лет учиться в школе.
Ты можешь водить, по-моему, с 17 машину. Но там ты не можешь выезжать на автостраду, по-моему, можешь ездить только вот по этому своему маленькому городку. Какие-то есть ограничения. Я точно их не знаю. Но я когда-то давным-давно тоже вот на волне того, что мне очень хотелось водить машину в школе.
Ну, естественно, как
я
всем.
Я смотрел, да, почему они вот там вот эти, значит, сволочи заморские водят машину.
А мы как эти самые.
Мне нельзя, да.
Да, это любопытно. Но, хорошо, значит, машину можно. С другой стороны, вот эта чудовищная авария, которая произошла с 18-летней девушкой, которая сбила двоих детей, ну, да, нескольких детей на пешеходном переходе, двое из них погибли. И если ты читал какие-нибудь комментарии в социальных сетях, первое, что ты видел во всех этих социальных сетях, был комментарий: что за тупые родители, какого черта они купили ребенку машину? Это же орудие убийства в 18 лет. У меня это все время вызывало, конечно, полнейшее недоумение, потому что, ну, если по закону Российской Федерации ты имеешь право водить машину в 18 лет, значит, ты имеешь полное право, ну, раз по закону можешь, значит, ты по жизни можешь. С другой стороны, как ты научишься, если ты в 18 лет не сядешь за руль, правильно?
Ну да.
Ну, как будто бы. Да, но тем не менее, вот эти вот комментарии, это совсем ребенок, у нее еще мозгов нет, а она уже за рулем, как такое может быть?
Ну, это ребенок или не ребенок?
Ребенок или не ребенок? В каком возрасте ты почувствовал себя взрослым? И что послужило для этого триггером?
Давайте даже так, я этот вопрос и вам переадресую. Вы в каком возрасте себя действительно почувствовали взрослыми? Мне всегда казалось...
И когда, в какой момент, что
у
это?
Меня в голове, да, было... Это какая-то психологическая история, установка. Я не знаю, откуда она у меня взялась. Мне всегда казалось, что ты должен к 23-м окончательно сформироваться полностью. То есть вот 23 – это такой порог взрослости, когда у тебя уже нету возможности, даже гипотетической, говорить, что ты еще молодой, что ты еще там мальчик. И так далее. То есть 23 – не то, что тебе говорить, даже не ты должен, не можешь говорить, а тебе не могут даже такого сказать. Угу. Ты в 23 должен уже из себя что-то представлять.
Потому что должен уже к тому времени окончить вуз.
Ну,
добрый док, вот вы поучите меня. Учи жену щи варить, как говорят в таких случаях.
А что там? Что там было?
Оканчивать там или было? Заканчивать? Сейчас я... Начинается!
Ой, вот это не надо здесь, да. Может быть, это связано с университетом, может быть, еще с чем-то. Это просто у меня в голове был такой пунктик. Я очень хорошо помню, что когда мне исполнилось 23, я ничего не почувствовал.
А хотел.
А хотел. Мне казалось, что, знаешь, как в компьютерной игре, такая, значит, жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж
да. большой банковский счет.
Ну вот, грубо говоря, ничего не почувствовал. Поэтому тебе сформулировать вот этот момент, когда я прям почувствовал взрослость. Что такое взрослость, еще непонятно.
Вот, опять же, ты сейчас, может быть, не очень ты чувствуешь себя взрослым.
Давай попробуем, у нас много звонков, попробуем узнать, что это такое. 7373-94-8, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, Лимузин.
Да, здравствуйте, здравствуйте, друзья мои. Ну, смотрите, почувствовать себя взрослым вообще, не знаю, я долго себя не мог почувствовать взрослым. Ну, как сказать, были моменты, когда надо быть взрослым. Вот мне исполнилось 23 года, если про 23 года говорить, когда-то давным-давно. Я к тому времени уже стал отцом. То есть в каком-то смысле я себя взрослым чувствовал, но... Выходя с работы, заканчивая какие-то серьезные дела, допустим, я опять становился, ну, не ребенком, ну, молодежью. А сейчас, по-моему, возраст молодежи продлили там официально.
А что такое быть молодежью?
Быть молодежью, это значит, как бы ты уже не школьник, но у тебя в мозгу еще остались вот эти вот какие-то движения твои с друзьями. То есть тебя не заботят на самом деле те моменты, которые заботят меня сейчас. То есть там порядок дома навести, ну, такие банальные какие-то вещи. Mm-hmm. То есть у тебя жизнь наполнена общением, каким-то развитием, я не знаю, там...
Да, знаю я это там... развитие с гитарой вот во дворе вот это вот и с баллоном пива. Угу. Такое развитие, развиваешься максимально.
Нет, ну не все же такие, Евгений. Вы вообще вы правы, вообще вы правы, но...
Если бы я умел играть на гитаре, я бы сейчас бы заиграл.
Я, кстати, умею играть на гитаре, ну так, на уровне двора нормально пойдет. Но параллельно с этим я развивался еще в плане там каких-то технических там моментов. Покупая себе различные инструменты, оборудование и так далее, и занимаясь там всяким разным. Дело не в этом. Поэтому даже сейчас взрослым в каких-то моментах я, бывает, ловлю себя на мысли, что я еще не взрослый, и мне даже некоторые со стороны об этом говорят, но это бывает уже крайне редко. Наверное, это меня немножко не то чтобы расстраивает, но так. Видимо, я действительно уже взрослый стал. А если говорить про когда садиться за руль, первый раз я сел за руль, ну, лет, наверное, в 14, что ли.
Да все мы сели за руль в 14, нет, спасибо, это другое. Спасибо,
это, конечно, да, другое. Потому что в 14 я, наверное, даже и раньше сел первый раз за
мне
руль.
Мне кажется, лет вот 13 или 14, что-то такое
да,
у меня было.
Да, но это про другое вот мы все-таки говорим. Не когда первый раз за руль сели, а когда вот это вот чувство взрослости появилось.
Слушай,
я
знаешь...
Я все пытаюсь у себя сформулировать, да, ну... Не хочется произносить банальные вещи, да, но с рождением ребенка ты что-то начинаешь такое чувствовать.
Ничего ты начинаешь чувствовать с рождением ребенка.
Вот у меня появилось. Я себя ловлю постоянно на этой мысли и постоянно пытаюсь ее сформулировать как-то. То есть это вот у меня на уровне каких-то чувств. Я точную формулировку еще не выработал, но вот когда домой приходишь, чувство ответственности, что ли, у тебя появляется какое-то. Я не знаю, может быть, у вас, у женщин, у существ легкомысленных, значит, и таких вот порхающих в воздухе, такого чувства нету, а вот у нас, у мужчин, у людей серьезных, угу. У людей ответственных, да.
10-19, оно... сексизм в эфире радиостанции, говорит Москва.
Оно появляется, но можно ли это приравнять к ощущению себя взрослым? Не знаю.
Ну вот Клавдий Царев пишет, взрослый — это когда все свои проблемы ты решаешь сам. Ну вот в случае с женщинами это так не работает. Mm-hmm. Некоторые женщины никогда не решают свои проблемы самостоятельно, даже когда они уже не то что взрослые, а даже пожилые.
А можно ли сказать, что вот когда ты решаешь все свои проблемы сам, тут намек на что? На родителей?
На родителей, я думаю, да.
А то, что ты...
Ты автономен. А с другой стороны, ты же можешь принять помощь.
Ну
мы
вот
сейчас
именно.
Это
то,
транслируем.
Что ты, у тебя нет помощи от родителей, это же не всегда значит, что ты взрослый. Очень часто это означает, что, например, у тебя нет родителей. Или что родителям себе. Плевать на тебя. Да, это же не значит, что ты взрослый.
Или что ты так себе человек отпочковался от них, а они на тебя обиделись.
Ну, да, разные бывают варианты. Не всегда это означает, что ты... То есть, не, есть люди, которые гордятся тем, что все, я там, ну, как ты сказал, автономен, да, я человек, который не зависит от родителей. Я взрослый, сильный, независимый.
Или ты зависишь от родителей психологически. Это может... Психологическая зависимость от родителей тоже может быть фактором взрослости. Ну, когда ты, например, не стесняешься сказать маме, что ты куришь. Или когда папа к тебе приходит домой и говорит, а что это такой бардак, ты когда уберешься?
Это интересно.
А ты себя чувствуешь в этот момент нашкодившим котенком и говоришь, пап, ну сейчас я возьму.
Ну, с другой стороны, ведь не зря существует выражение, что ну, мы-то всегда будем детьми для родителей. Так или иначе.
Да, но ты есть какие-то вещи, которые ты можешь отстоять, в которых тебе, когда тебе вообще ни в чем не стыдно признаться. И когда ты, ну, не потому что, не знаю, ты не хочешь расстраивать родителей, иногда же ты что-то не рассказываешь, чтобы просто они не беспокоились, а когда вот ты отстаиваешь свою самостоятельность и говоришь, нет, я не пойду учиться на, не знаю, куда там меня отправляют,
на инженера.
Пойду на повара, да. Вот, и я самостоятельный, я сам себя буду обеспечивать, и ты при этом не будешь чувствовать вину, условно говоря. Понимаешь?
Это хорошая мысль. Интересно. Я не уверен, что она прям на 100% это так, но это интересный довод. А вот мне понравился еще добрый док написал. Если ты пролистаешь сообщение чуть вниз, ты это сообщение увидишь. Вот. Отлично. Считаю, что перестаешь быть молодым и становишься взрослым, когда приложение с картой ночных клубов сменяется приложением с акциями в супермаркетах.
Сейчас заплачу.
У меня вообще нету никаких приложений связанных с ночными клубами.
И никогда не было.
У меня всегда были акции.
А они были? Вообще, были такие приложения, связанные с
ночными? Ну, карты какие-то. Ну, имеется в виду карты.
А, в смысле, про проходочки-то?
Ну, что-то, да, всякое разное. Все, что
связано с ночными. У нас пресс-карты, нам зачем?
А, вот так. А ты что, по пресс-картам в клубы пускают?
Мне кажется, что на какие-то мероприятия можно, конечно, пройти по пресс-карте.
Не, ну, мы будем всем рассказывать, что, конечно, пускают, да. На самом деле, нет. Ну, всем расскажем, что да, пресс-карты крутяк.
Читаем дальше ваше сообщение. Григорий из Питера говорит, когда на вы стали племянники меня звать, тогда я почувствовал себя стареньким. Немного. В 9 классе сам заработал на свой первый телефон. Не знаю, что точно почувствовал, но точно повзрослел вроде как. Это джекпот.
Когда начинаешь зарабатывать деньги, вот эта точка. Тоже ведь она, ну, это немножечко ложное утверждение. Потому что все по-разному начинают зарабатывать деньги в разном возрасте. Ну, то есть в 9 лет вы заработали на свой первый
телефон. В
9
классе.
А, в 9 классе. Тогда получается это сколько? В 14, 16.
14, 15. Ну, что такое?
Ну, да, вот хорошо. Подросток, тинейджер, да? Ну, в 15 лет стать взрослым человеком можешь считаться?
Да нет, наверное. Ну, хорошо. Опять же, понимаешь, первые, например, в свои первые деньги я, знаешь, как заработала? Только вот не могу вспомнить, что было первее. Я написала статью в папин журнал за гонорар, или я летом подрабатывала у мамы на фирме ее помощницей. Угу. Ну, как бы, деньги заработала, деньги заработала честно, но это же все не самостоятельная история, правда? В папин журнал меня привел папа, в мамину фирму меня привела, не поверишь, мама.
Да.
Да, то есть как будто бы гордиться тем, что я здесь самостоятельный автономный человек, зарабатывающий деньги, значит, режим волосы назад включить, нет, нечем. Они все равно помогли.
Но
и деньги
же...
не самостоятельные.
Но, тем не менее, это тебе деньги дал не папа, а ты написал статью, и тебе за статью заплатили.
Да, но все равно это как-то так, знаешь.
Ну, хорошо.
Вот,
ладно,
вот я вот к этому как-то как к серьезной работе не отношусь. Вот там, знаешь...
Вагон разгрузить, вот это посерьезнее.
Да, такое тоже, конечно, случалось.
Бывало, я уверен, да. Давай звонок примем.
Давай, очень много всяких у нас звонков. Когда вы почувствовали себя взрослым и что стало отметкой для
Доброе
этого?
Доброе утро. Вы очень хорошо начали передачу о том, что мы обращаем внимание, что 16-летние, 15-летние дети идут на работу. Мне кажется, что мы становимся взрослыми тогда, когда мы начинаем полностью себя обеспечивать.
То есть некоторые не становятся никогда?
Ну, когда они считают, что у них есть поддержка, всегда они могут обратиться, у них всегда есть такая маленькая лазеечка, да, то есть люфт, скидочка.
Ну, нет, ну хорошо, мы же знаем прекрасные истории о том, как женщины не работают ни дня в своей жизни, потому что они, предположим, удачно вышли замуж. Это значит, что даже в 45 они, так скажем, не взрослые, потому что нет финансовой независимости?
В принципе, да, потому что за них кто-то что-то решает. Не они решают, за них решают.
То есть финансовая независимость дает нам право на взрослость.
Ну, хорошо, как вариант, но я сразу же вот контратакую. Да. Ты футболист.
Да.
Профессиональный футболист на очень хорошем уровне.
Ты задолбался футболом,
начинаешь...
дорогой.
Давай, можем, да, хоккеист. Давай, профессиональный спортсмен.
Ну, давай.
Ты с 18 лет миллионером можешь быть, теоретически.
Да. А еще это Даня Милохин.
А? Тиктокер? Тиктокеры и футболисты.
Как много чем-то мы не тем занимаемся в этой жизни.
Ну, вот, хорошо, да, можешь блогером быть, да? Ты начинаешь зарабатывать огромные деньги. Может быть, актером. Давай актером, хорошо. Какая-нибудь Линдси Лохан стала очень востребованным артистом в юном возрасте, ребенком. У нее уже все было, она сама себя обеспечивала. Любой футболист, там, профессиональный, да, о которых мы сейчас говорим, ну, пускай будет, есть такой Усман Дембеле в Барселоне. Самый инфантильный человек из всех, которые вообще, мне кажется, существуют на свете. Ему сейчас лет 20-22, но он миллионер. Он себя обеспечивает, еще всю свою семью, несколько поколений, я уверен, будет обеспечивать. Он уже обеспечен на всю жизнь.
Но мозги при этом...
абсолютно отсутствуют, как класс, понимаешь? Нельзя сказать, что это взрослый человек. Но он себя сам обеспечивает.
Значит, финансовая независимость
не всегда
не работает.
Не всегда.
Ведущему сколько лет, это голос у него, как у тинейджера. 572 пишет.
Да, маленькие мы еще.
Да нас до 45 теперь молодежь. 572. Нормально. Даже я еще не бабка по этой градации. Взрослым ты становишься, когда несешь ответственность за свою семью, и не только финансовую, пишет нам Анастасия. А какую еще ответственность за свою семью ты можешь нести, кроме финансовой? Ты решаешь, куда пойдет сегодня твоя жена и в какой юбке? Это ответственность за свою семью. Ты решаешь...
Ну, это ты точно решаешь.
Ну, погоди. Ты контролируешь оплату счетов? Ну, то есть не то, что просто денег на них дал, но еще и проверяешь, дошла ли это, или эти деньги до ЖКХ.
Счета. Кстати, ну, например, интересная история, когда ты начинаешь платить по своим собственным счетам сам.
Да, и причем не в смысле финансово, а вот в смысле вот ты как бы вот ставишь.
Деньгами не получается измерить взрослость. Деньги здесь не работают. Деньги не показатель. Потому что мы сразу же вам приведем вот несколько примеров, когда деньги не подходят. Деньги есть, а деньги заработаны самостоятельно, но при этом человек, ребенок прям самый настоящий. И ответственность там на нуле.
В деревнях дети взрослеют гораздо быстрее, пишет нам Алексей. Да где эти деревни-то?
Вот Лимузин пишет. Видел мальчика-мажора с огромными бабками, взрослым его не назвать. Ну, мальчик-мажор подразумевается, что он, наверное, не сам их заработал.
Да,
правильно,
это...
эти деньги? Угу. То есть не подходит ни под одну из теорий, которую мы сейчас здесь обсуждали. Так, взросление – это процесс, пишет Максим Неверов. Но вот вопрос, когда он завершается? Когда можно сказать, все, повзрослел? Или у всех индивидуально?
Или никогда.
Или никогда.
Просто сейчас увеличился возраст получения образования, чтобы начать зарабатывать и стать материально независимым от родителей, пишет Елена Сергеевна. Долгая зависимость от родителей порождает затянувшуюся инфантильность, как у животных. Научился добывать пищу и вперед. Раньше в 8-9 лет детей отдавали в работу, как вон Ваньку Жукова в письме дедушке. Это был физический труд, не нужна была высокая квалификация.
Ну, вот Лимузин нам пишет, что он арбузы грузил на Выхино лет 13-14.
Это особенности... Ну, становление личности, что ли.
Ну, ты вообще не значит, что ты грузишь арбузы, это не значит, что ты теперь взрослый. Это значит, что ты ребенок, который грузит арбузы.
Ну, по сути, да.
Да.
И...
Ребенок, который пишет статью в журнал.
Да.
Ребенок, который разгружает вагон, я не знаю, ребенок, который стоит у станка или шьет мне кроссовки.
Протирает фары на...
Да, просто ребенок, который что-то делает.
Человек также может почувствовать себя взрослым, если к нему за советом, бытовым или другим по жизни обращаются его родители или другие взрослые люди. Ну нет, опять-таки, родители, например, могут обратиться к своему ребенку. Хорошее, но ты можешь спросить, смотря что это за совет, ты можешь обратиться с этим советом, который будет звучать так, слушай, а как ТикТок установить?
Не, а это не считается, да, я тоже подумал, как ТикТок установить, как здесь язык меняется на этой клавиатуре дурацкой, я в этом Маке ничего не понимаю, вот это нет.
Не то, да?
Да, переустанови мне, пожалуйста, на телефоне что-нибудь. Это не подходит. Каким-то, за каким-то советом житейским.
Ну, каким?
Как поступить в той или иной ситуации. Вот такой, если вариант. То есть вот я там, Жень, я попала там вот в такую-то ситуацию. У меня на работе вот там то-то, то-то, начальник мне сказал или там еще. И вот как мне поступить здесь? Вот если за таким советом обращаются родители.
Как будто бы они признают себя равным.
Ну, а что бы делать с людьми, которых родители никогда равными не признают, у которых нет родителей,
или у которых родители, ну, такие, знаешь, априори всегда знающие лучше. Есть же такие очень авторитарные люди.
Есть, конечно, конечно.
Давайте подумаем об этом, пока новости, но говорит Москва.
Десять 10:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 1 августа, воскресенье. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты 925-48-94-8, это смс-портал, телеграм, говорит МСК-бот, и звоните 7373-94-8, код 495.
Также у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале, радио «Говорит Москва», вы можете присоединяться к нам там, на нас посмотреть, пообщаться друг с другом, ну и поставить лайк, или если очень надо, то можно даже дизлайк. почитаем ваше сообщение, потому что очень интересная тема. Смотри, как она здорово всех затронула за живое. Вячеслав В. Сегодня мало кто ответственен. Сейчас пошли мои любимые сообщения в стиле дед. Mm. Автономен и независим. При Союзе можно было смело, утвердительно ответить на этот вопрос. А сегодня я даже в свои 46 лет не могу даже месяц прогнозировать, хотя более-менее работаю. Чего ты зарабатываешь? Так может, не более или менее работать, а как-то поактивнее? А? Стабильности нет ни у кого. Никто ни от чего не застрахован. Вы же видите сами, что происходит. Многие не в состоянии даже за жилье платить. Про обязательства по кредитам вообще молчу. Полный провал.
Бедный. Ну, получается, здесь...
А финансовая независимость?
Стабильность финансовая, в том числе, как критерий взрослости.
Ну, это какая-то странная
история.
Так
вообще не бывает. То есть у тебя завтра может какой-нибудь миллиардер разориться, и что? Это значит, что он не взрослый человек?
А если пойти от обратного, предлагает Елена Сергеевна, что имеется в виду, когда взрослому человеку говорят, что он в душе еще ребенок? Чаще всего это доверчивость, наивность, непосредственность, эмоциональная нестабильность.
Угу.
Эмоциональная нестабильность. Так это любая баба. Простите.
Ну, да.
То, о чем мы опять-таки говорили.
Да, да, да.
Когда пистолет и автомат дали на службе, я стал взрослым, пишет Лимонадный Джо.
Ну вот, я уж слышал много этих аргументов, да, именно про пистолет и автомат на службе. Мне кажется, что это тоже ведь неправда.
Да, ты помнишь этого Шамсуддинова, фотографии этого парня, которого травили, и он в результате расстрелял своих служивцев, получил сейчас огромный срок. Просто вспомнить фотографии, там совсем мальчишка стоит. И вот как раз вот это вот эмоциональная нестабильность.
Это, конечно, немножечко лукизма сейчас, мальчишка, не мальчишка, но я говорю, это не параметр.
И реакция.
Автомат-пистолет не параметр. Может быть, это каким-то образом доводит тебя до состояния взрослости. Это такой трамплин.
А если ты не служил, то ты никогда не станешь взрослым?
Нет, не никогда, просто у тебя нет этого трамплина. У тебя, может, какие-то другие есть трамплины, но это не параметр. Я вот уверен, что это не параметр. А вот Саша Антипов, например, пишет. Молодежь остается детьми из-за развлекательного контента. Им все хихоньки да хахоньки. А серьезности и ответственности их не учат.
Конечно. Нынче, а когда человеку 50 лет, он, конечно, такой включил себе, значит, исключительно политическое ток-шоу и смотрит его целыми днями. А там, когда смеяться начинает, он сразу переключает на другой канал. Так что ли?
Да.
А,
если инфантильный 50-летний человек, да, так и делает.
Mm.
Фу, смеяться.
Не годится.
Да, наоборот, не инфантильный. Если инфантильный, он, конечно, не включает никакие политические ток-шоу вообще.
Он сразу Comedy Club, понятное дело. Да. Ну все, началось нытье взрослых детей. А на войне детей не было, были взрослыми все. Вывод к взрослости нужен пинок. Какой? Юлия, ваш пинок так себе. Идея мне вообще не нравится.
Но идея, концепция про пинок, я с ней, наверное, соглашусь. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте. Алло.
Да, слушаем вас.
Ну вот, понимаете, как бы получается двойные стандарты во всем. Вот если взять того же Шамсуддинова, 18 лет ему дали автомат, и вот к чему привело. А, скажем, алкоголь, допустим, до 21 года покупать ему нельзя, если был введен этот запрет. Но получается, что вручать оружие можно, 18 лет не мешают, а алкоголь до 21 года нельзя. Вот это же явные двойные стандарты.
Спасибо.
Ну, да.
Ну вот у вас,
да,
пожалуйста, спасибо. Контраргумент от Евгения. Евгений мой любимка, и я, когда сообщение от Евгения читаю, мне все время хочется накатить. Алкоголь, говорит, вообще-то нервный яд, оказывающий наркотическое действие на головной мозг. И связывать возможность употребления яда с возрастом человека не только абсурдно, но и преступно. Это контраргумент нашему слушателю.
Я просто так свой прав.
Да, да.
Время пострелять.
Угу. Дети в Африке тоже с автоматами бегают. Не думаю, что это аргумент.
Да, 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 да. Не, автомат не аргумент. Война как пинок. Да, плохой, ты сказал. Такого пинка не надо, но это факт. Да. Хотя, с другой стороны, ну, можно ли говорить, что если человек на войне, то он взрослый?
Нет.
У него, наверное, нету больше времени на там, развлечения. На отдых, то есть вот это вот все куда-то вычеркивается из жизни. То есть ты уже просто строишь свою жизнь по-другому. Но прям взросление ли это?
Ну, опять-таки, вот тот же наш любимый Евгений пишет, что, по его мнению, человек становится взрослым, когда ему больше не хочется играть в компьютерные игры.
Чушь.
Полная.
Вообще.
Вообще не имеет никакого отношения к реальности.
Во-первых, не трогайте компьютерные игры. Компьютерные игры — это... индустрия, которая переросла уже кинематограф. Это просто новое развлечение.
Это во-первых. Во-вторых, это история, которой занимаются очень серьезные люди, и ты можешь найти, я не знаю, мне вообще кажется, что Владимир Путин иногда приходит домой вечером, остается, да, в маленькой алкоголичке, играет в танчики, потому что вы все достали его.
Мне кажется, должно так происходило. FIFA катает, представляешь?
Да.
Через за какую команду?
Не знаю.
Играл ли я с ним, интересно?
Ну, я прям уверена, что так есть. Вот. Прям,
может быть,
как,
нет,
по-любому
про компьютерные игры точно чушь, нет, так не работает. Это, знаешь, вот я очень не люблю этот аргумент. Когда начинают, ой, вот если играют в игры, ты что, ребенок? Что за бред? А если кино смотришь, тоже ребенок?
Да, особенно детское. Сколько фанатов Гарри Поттера по всему миру?
Ой, это ребенок.
Или, не знаю, читают фэнтези.
Ну да.
Да?
Ну какая-то ерунда. А в настольные игры, если ты играешь?
В шахматы.
Ну, не, ну, кроме шахмат. Ясно. Ну, что за такое? Ну, что это? Что, дитё? То есть любое развлечение связано, получается, с детством?
Конечно. А когда ты взрослый, я же тебе говорю, ты сидишь с очень серьезным лицом и на абсолютно серьезных щах смотришь политическую ток-шоу.
Ну, да.
А
политика не игра?
Ну...
Игра в судьбы? Искусство возможного?
А? Пошла жара. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, я хочу сказать такую вещь, что взросление, оно идет вот от того, как воспитывали в семье. Вот, например, баловали, все время заботились, все время как бы были, то есть выступали за этого человека, за ребенка, да, угу. То есть решения за него принимали и т.д. и т.п. Какого бы возраста он ни был, он в душе останется вот таким. Там бывает, знаете, как умирает мама, папа, вот тогда вроде бы человек должен повзрослеть, у него должна появиться ответственность. Не всегда она появляется. Вот я же говорю, вот это внутреннее состояние ребенка сохраняется на всю жизнь. И с какого возраста он начнет зарабатывать деньги, когда у него появится семья, ответственность, не играет роли. Вот это внутреннее состояние, что я ребенок, оно и не дает взрослеть, как бы вот в нашем понимании, что вот такой матерый человечище, который
да.
за семью порвет, там заработает миллион денег. Не бывает такого. Вот это внутреннее детство не дает как бы развитию.
Понятно.
Спасибо.
Спасибо. А такой давай вопрос. А это плохо, если человек взрослый по годам? Но внутри вот то, что принято называть как ребенок, это плохо.
Получается, ты не можешь на него положиться.
Да, ну то есть для тебя это вот, мы видишь, тоже от обратного идем. То есть если ты можешь на человека положиться, значит он взрослый.
С другой стороны, иногда смотришь на него взрослый, а положиться все равно не можешь.
А что такое тогда ребенок? Какие параметры у нас связаны с детством?
Это тот, за кого ты несешь ответственность за его безопасность, жизнь и качество этой жизни. И принимаешь за него решение. То есть, если ты принимаешь решение... Ну, по сути, например, Бритни Спирс, за которую сейчас принимает решение ее отец, mm-hmm. несмотря на свой преклонный возраст, еще ну, по вот, ощущениям...
Бритни Спирс — это, кстати, пример человека, который очень рано начал именно заниматься профессиональной деятельностью. Она же с самого детства.
Да, клуб Микки Мауса.
Да, вот эти все диснеевские истории. Она в детстве стала суперзвездой федерального уровня
да.
в Соединенных Штатах. То есть там с 14 лет примерно. В 18 она уже выпускает свои самые громкие хиты.
Да, что там, «Oops, I did it again».
Да, вот эти все песни, которые mm-hmm. мы все знаем, которые у нас ассоциируются с Бритни Спирс. 18 лет. Был девочке. И вот с тех пор просто поехала крыша как раз на почве того, что она зарабатывала огромные деньги. Она стала суперузнаваемой. Она стала независимой.
А тут выкатилась твоя подружечка, любимая Кристина Агилера, и сказала, так я тоже. А ничего, как-то справилась?
Да, справилась.
Получается, что это все-таки не параметр какой-то внешний.
А еще Джастин Тимберлейк оттуда же.
И тоже разобрался.
И этот актер, господи, как его?
Райан Гослинг,
да. Тоже
разобрался?
Да. Но, ну да, разобрались, это правда. Не знаю, но, видимо, все индивидуально в этом случае.
Чем больше жизненного опыта, тем более человек взрослый, пишет нам Мурка.
Мурка,
да. Опять-таки, еще знаешь что, я тебе так скажу. Вот у меня есть ощущение, что один из параметров взрослости, это когда ты собака, представляешься именем своим нормальным, человеческим, которым тебя мама с папой назвали.
То есть, это как? Как вас зовут? Евгения Тимуровна? Так?
Ну, они маму с папой меня назвали не Евгения Тимуровна, все-таки, а Евгения, да. Но когда ты тебе 54 года, а у тебя, значит, написано в Фейсбуке «Кот белый», да, или, значит, «Тигр пушистый», то есть, конечно, все вопросы.
Крутая Женька.
Ну, типа того, да.
Женька Фомина.
Или еще, да, Женечка, знаешь, да, Женюсик. Вот, да. Вот я тут, конечно, вот, вопросы, да, Светулька. Тебе 54 года, какая-то Светулька, посмотри на себя в зеркало, у тебя 4 подбородка.
Очень я вот не люблю, когда люди по годам взрослые, это есть отдельная прослойка людей, которые, они, да, вот представляются вообще везде, называют себя укороченной формой своего имени.
Да, Маша,
да, Маша какая-то, да, да, что это такое?
Какая ты Маша?
То есть везде, в документах там, если это журналисты, подписывают статьи, ведут эфиры под своими вот этими вот короткими именами. Вот это да. Вот бредятина.
То есть это мы с тобой Женя и Жора.
Да, да, да. Бабафом.
Ну, да, Бабафом. Так, на этом все и закончилось.
7373948, слушаем вас, здравствуйте. Пытаемся разобраться, детство, оно до которого, и что такое вообще детство?
Алло. Здрасте. Нет, не так, получается. Да, очень долго. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Алло.
Доброе утро.
Доброе.
Мне было 19 лет. Я работала на научном центре. И меня ставили начальником смены. Я параллельно училась на вечернем. И вот директор, вызов, мне сказал: ты человек взрослый. Я тебе полностью доверяю. И даю тебе карт-бланш. Делать все, что как угодно, но только чтобы был правильный результат. А вот тогда, именно благодаря вот этой ответственности, я почувствовала себя действительно взрослым человеком, которому доверяет. Но при этом таким взрослым я чувствовала себя только вот на работе. Во всех остальных вопросах мы были такими же вот, свободными молодыми людьми, которые вытворяли бог знает что.
А что это вы вытворяли? Интересно, что это было?
Ну, что можно вытворять 19 лет? Например, мы работали рядом с парком Горького, и ночами наши ребята рвали там нам цветы, их ловила милиция, мы их выручали, купались там в парке Горького в пруду. Например.
Бог знает что, конечно. Бог знает, что. Спасибо, спасибо, да.
Ужас.
Ну, вот мы про ответственность снова. Но тут, видишь, когда тебе верили что-то, когда в тебя поверили, когда кто-то почувствовал, что может на тебя опять же положиться.
Да, то есть получается, если ты, например, устроился как будто бы на работу, но на работу решил, ну, напился на корпоративе, на работу не пришел или опоздал на 4 часа, вопросы к твоей взрослости присутствуют.
Да? Ссылочки, это...
Ну, как будто бы, да?
Ну да.
А потом ты, значит, завел будильник на незаряженном телефоне и опять-таки проспал на 3 часа.
И вот мы возвращаемся к тому, что есть ощущение, что нынче молодежь, как будто такой ответственностью не обладает.
Ну, да. Ну, то есть, смотри, ты же себе представляешь ситуацию, в которой ты не приехал на эфир?
Нет, не представляю вообще.
Ну, как? Ну,
то есть... Я тебе больше скажу, я не представлял никогда себе ситуацию, что я, например, могу позвонить своему начальству и сказать, что мне плохо, можно я сегодня не приду на работу? Не заранее, а, например, день в день.
Да.
Когда мне неплохо.
Ну, а даже если тебе плохо. Ну, так, чтобы ты как если, будто, знаешь, если, плохо, но как будто...
Если я почувствовал, что мне плохо, ну, да, то есть не эта ситуация, где ты лежишь уже, знаешь, поднять не можешь,
да,
ни
и
руки, ни ноги, да-да-да, не такая ситуация, когда мне там, ну, простыл, начинается простуда, и вот позвонить день в день, то есть подвести коллектив, зная, что там на тебя что-то завязано, у меня никогда даже мысли такой не появлялось. Я сейчас все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил.
Сейчас ты можешь позвонить руководству и сказать... Да?
Да, нет. Что я хотел сказать, что сейчас дети, вот дети, подростки, молодежь, 18 до 21, как будто могут себе такое позволить. И это кажется им нормально.
Ой,
пишет. И папа мне скажет: лечись, сыночка.
Да.
Пишет, да.
Ага.
Хорошо, да.
Скажет, не волнуйся, кто-нибудь будет. Да, он кто-нибудь скажет. Выйдет за тебя сегодня.
Обязательно, конечно.
Потом догонит и еще раз выйдет.
Слушайте, какой интересный имидж. Главного редактора радиостанции, говорит, Москва.
Да?
Да.
Что он добрый и приятный человек.
Да. Нет, он приятный, безусловно. Добрый, добрейший души вообще.
Да. И поэтому наш котеночек не работает 15 дней подряд без выходных. Потому что папа очень беспокоится.
Больше 15, почему?
Я уже сбиваюсь со счета.
Больше 15, ты чего?
Да, это не важно.
Сильно больше.
Смотри, дети, детство, это частота восприятия, родник, куда еще кто не плюнул. Все воры взрослые, пишет нам Сергей. Ты чувствуешь, философия пошла.
Не все воры взрослые.
Во-первых, не все воры взрослые, а во-вторых, люди, которые считают, что дети бесхитростные и чистые душой. Ребят, вы когда-нибудь детей видели? Такой вопрос у меня есть.
А вот как классик говорил, да, сейчас процитирую. А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять. Может, вот тут детство, вот это детство настоящее. Дразнить Наташку. Дёргать за косу!
Давай дальше.
На самокате мчаться по двору! А потом заново, а я хочу опять!
Молодец.
Там такое, да. Может быть, вот здесь детство? Наташку за косу?
Наташку за косу?
Нынче за розовую!
Троицкую?
Нынче много слова «нынче» в эфире! Почему-то.
Разница в изменении мышления, пишет там ПС. Вот ПС, понимаешь, вот почему вот ПС, он вот так подписывается. Вы кто? Вы Петр Сергеевич? Вы Павел Смирнов?
Может быть, это Пушков по скрипту?
Не знаю. Ну почему? Почему вы, черт возьми, ПС? Ну вот серьезно, у меня есть такой вопрос.
Так что ПС-то пишет?
Да я уже забыла, я наехать захотела.
Да, очень.
Дети живут моментом, вот это я, понимаешь, меня сразу понесло. Взрослые живут перспективой и думают о последствиях. Это не отменяет того, что в каждом взрослом есть ребенок, который хочет пожить моментом.
Опять мы упираемся в ответственность. Я думаю, то, что мы так часто говорим именно об ответственности, которую ты должен почувствовать сам.
Хорошо.
За работу, за близких, вообще какую-либо ответственность, как только ты ее начинаешь чувствовать, ты можешь считаться взрослым.
И что, и ты чувствуешь?
Да, но я с этого начал. Я чувствую ответственность за свою семью.
Я сейчас заплачу.
Я отчетливо этот момент уловил, понимаешь?
Понятно. Ну ладно, значит, ты дед, а я нет.
Да.
Нет у меня никакой ответственности.
Ну, ты просто безответственная, легкомысленная. Вот это вот бабушка.
Ужас. Взрослыми мы становимся тогда, когда начинаем ругать молодежь, пишет нам Клавдий Царев.
Это мы как-то с тобой говорили про современную музыку, давно было.
Да.
И я вспоминал серию South Park, где вот этот процесс взросления показали через то, что вся современная музыка начинает тебе звучать, как будто это испражнения какие-то, процесс испражнения.
Да.
Вот как только ты перестаешь понимать современную музыку, значит, ты уже все, ты старый.
Ну, тут я включила таки Клаву Коку-то.
И как?
И прям мне понравилась вот эта вот песня с Нилетто.
Ну, расскажи мне, слушай, ну мы все знают. Во-первых, у нас радио теперь еще и показывает, да?
Да, и все видят, что я краснею.
Все знают, как ты выглядишь. Ты уже всем рассказал, сколько тебе лет.
Ну, 78.
Я добавил туда еще пару-тройку десяточков в эту копилку лет, понимаешь? Не надо лечить людям, что тебе понравилась Клава Кока, никто не поверит.
Ой, ну ладно, с другой стороны, правда, ты тоже меня уже слил.
Мы все знаем вот этот твой репертуар, на самом деле.
Поехали, слушаем вас тогда, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, уважаемый радиоведущий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Ну вот, появление ощущения взрослости действительно связано не столько с ответственностью, а с уровнем ответственности. Даже моряк срочной службы на подводной лодке у меня вызывает большое сомнение, что он чувствует себя там детем. То есть уровень ответственности вам просто не даст возможности чувствовать себя дальше детьми. А в то же время говорят, что вот состояние ребенка сохраняется на всю жизнь. Правильно?
Нет, подождите. Вот. Нет, у меня вопрос. Когда ты садишься за руль, у тебя есть уровень ответственности, правильно?
Конечно.
Есть. Но, соответственно, человек, который вот получает права и садится за руль, он должен перестать чувствовать себя ребенком, и он такой уже теперь взрослый, вот в свои 18 лет.
Это же еще зависит от других факторов, там, от воспитания, как он вообще понимает ответственность. Я, например, говорю, вот реально говорю вам, если собрать и собирали в одном месте полковников и генералов на учебу, в летнем лагере, на неделю, и что вы думаете? Они в перерыве друг другу кирпичи в портфели клали. То есть генералы и полковники в возрасте 50, там, 55 лет, 45 лет были детьми фактически, а на самом деле разве он ребенок? Он командует дивизией, может быть, там, полком.
Жорг, спасибо.
Уровень ответственности, в общем, все.
Не, но я согласен с Сергеем Алексеевичем. И к тебе с тобой поспорю насчет того, что ты получаешь права, и, значит, у тебя должна сразу появиться, значит, ты уже взрослый. Не у всех, у кого есть права, они чувствуют эту ответственность за рулем.
Да.
Понимаешь?
Некоторые
это индивидуальная история, ты не можешь ее со стороны никак увидеть. Ты должен или должна сама почувствовать эту ответственность. Также и про уровень ответственности. То есть в школе ты понимаешь, что на тебе лежит ответственность, например, сдать хорошо контрольную работу.
Да, но в школе ты можешь не прийти на урок.
Это вот это об уровне говорит.
Проспать.
Понимаешь? Это ступенька.
Наврать.
Ступенька. Ступенька. Наврать ты можешь и потом. Например,
да.
Заболел. Не приду на работу.
Как будто бы. Да?
Мне, я молодежь, я слушаю Клаву Коку, понимаешь? А в плеере you're my heart, you're my soul.
Да, это ты, а ты уже кашляешь.
Дитер Болин, любовь, детство. Ой, да, рассказывает здесь, конечно.
Вот сколько тебе лет? В голове.
А, в голове?
Сколько?
26.
26?
Да. Но you're my heart, you're my soul, прекрасная вещь, конечно.
Да, все-таки вот так вот, да?
Да, да, да.
Ну нет, это значит не 26, невозможно. Клаву Коку и в 29 слушают, пишет нам Евгений. Вот, пожалуйста.
И в 29 слушают Клаву Коку!
Паша, да нет.
Мне 41, и я люблю ее одну песню. Не буду сейчас говорить какую, но она мне нравится. Одна. Одна.
Вот такая вот...
У нас должен быть клуб.
Интрига,
круг такой, да. Знаешь, да, мне 41, и я слушаю Клаву Коку.
Да.
И это был Павел Перовский.
Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Пока-пока.